Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно услышать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня мы встречаемся с вами в один из самых красивых, вот на мой взгляд, очень таких таинственных, загадочных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. Поэтому передачу захотелось посвятить этому празднику и поразмышлять о том, какие параллели могут быть между этим праздником и нашей жизнью. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И вначале хотелось бы посвятить немного времени самому празднику. Что произошло, что мы можем увидеть и какой пример мы можем для себя взять?
Мы слышим в тропаре этого праздника, что дни есть главизна нашего спасения, и совершается следующий момент, что воля человеческая, наконец, сопрягается с волей божественной в лице Пресвятой Богородицы. И недаром Пресвятая Богородица прославляется как благая отрасль рода человеческого, что вся ветхозаветная история привела к такому благодатному плоду, который она собой является. Она, услышав о том кресте, который ей предлагается, она произносит слова согласия, полного, всецелого, смиренного: «Се раба Господня, да будет ми по слову Твоему», говорит она архангелу Гавриилу и самому Господу, можно сказать. Поэтому это, конечно, праздник, в который мы все этими вратами входим, вратами смирения, входим в эту благодатную жизнь, которой удостоилась и сама Пресвятая Богородица, и всех нас вела вот этим своим согласием. И, конечно, этот праздник прекрасен тем, что он таинственен, что совершается дело нашего спасения, и оно совершается пока что прикровенно, для многих незримо, и мы, конечно, должны, в свою очередь, тоже внутренне всегда быть готовы к тому, чтобы соучаствовать в промысле Божьем, в нашем спасении, своим таковым согласием. Такой вот смысл можно изнести, кроме прочих, вот из этого праздника.
А вы знаете, вот что меня каждый раз, ну, немножко удивляет, что ли, или показывает пример, помимо того, что явлено вот такое полное смирение, ведь вначале у Богородицы был один момент, который, ну, не знаю, может быть, смущал ли ее еще как-то, или это, может быть, мое такое не совсем верное толкование. Она же спрашивает: а как это будет, если я мужа не знаю? То есть, получается, что-то ее все равно волнует, она спрашивает, получает ответ и уже после этого дает согласие. Мы можем взять в качестве примера, что ли, и в своей жизни, потому что у нас же тоже иногда бывают вот такие ситуации, когда, ну, для нас немножко неизведанные, непонятные. То есть мы можем вопрошать о том, как это будет или нет.
Вопрошать мы можем всегда, и вопрошать, но не сомневаться. Ведь мы такую же ситуацию встречаем и Захарий, да, священником, который также вопрошает архангела, но при этом он оказывается несколько наказан, да, потому что Пресвятой Богородице открывается вышеестественный путь, который Господь желает осуществить, и она задает об этом вопрос, и задает вопрос не сомневаясь, задает вопрос, желая соблюсти и дальше свою чистоту, которую она в дальнейшем хотела бы сохранить. И архангел ей поэтому открывает, вот как это может произойти. И этот ответ небывалый и чудесный, он ее удовлетворяет. А пророк Захария, он говорит о том, что утроба замотаревшая, не может родить, казалось бы, хотя у Бога все возможно. То есть здесь он сомневается вообще в таковом пути, возможности его, а не печется о чем-то еще, о других добродетелях, и поэтому оказывается несколько вразумлен теми событиями, которые последовали, что затворились его уста до некоторого времени. Поэтому мы можем вопрошать, и у нас есть такое право, главное, чтобы те побуждения, которые нас подвигали к этому вопрошанию, они были благочестивыми, исходящими от добрых чувств, ревнования и сердца.
То есть от желания исполнить волю Божью,
да,
которая как-то уже проявляется.
Которую мы как-то понимаем уже, но, может быть, вот то, что нам приходит, мы не понимаем, как это может сопрягаться с тем, что у нас есть. И поэтому мы хотим вот до конца понять.
Хорошо, а скажите, пожалуйста, можно ли провести такую аналогию? Вот Благовещение Пресвятой Богородицы и известие беременности для любой женщины, ну, на нашей земле. Или же, если речь идет, как иногда Богородица называют, богоизбранная траковица, мы не можем, ну, вот этого делать. Потому что, по сути дела, если в земном плане смотреть, ей же сказали о том, что она будет беременна, то есть у нее будет плод чрева ее.
Тут сопоставление, с одной стороны, возможно, но с другой стороны, это разные, так сказать, несколько пути, которыми следует человек, ведь в ее случае речь шла о спасении человечества.
Угу.
Вот, и это не просто родился ребенок бы, а это, по сути, готовность к мученичеству, потому что что бы за этим последовало по закону Моисееву, оно могло угрожать ей казнью и страшными какими-то последствиями. Поэтому она согласилась вот на мученичество, а не на ту радость материнства, которую ожидает любая женщина, забеременев.
Ну, начнем с того, что не любая женщина ожидает радость.
Но все-таки это исполнение предназначения женского, и она, наверное, когда-то ждет, все равно в какой-то момент, при каком-то рождении чада своего, что наконец-то она родила чадо свое на земле. Так, по крайней мере, Евангелие говорит.
Ну, так, мне кажется, не всегда в жизни бывает. Просто почему-то мне всегда казалось, что вот это как некий такой пример для нас, как нужно принимать известие, что ли, о беременности.
А вот как раз второй момент, про который я хотел сказать, он сближает эти две ситуации, что женщина, которая беременеет, она ожидает встречи. Причем встречи с личностью новой для этого мира. Ну, конечно, Пресвятая Богородица оказалась свидетельницей Богоявления, да, на земле. Она увидала Богомладенца, и вот ее любовь к Богомладенцу, она как раз оказалась такой спасительной, так что она стала выше ангел и архангел, да. Но, с другой стороны, и женщина, обыкновенная, земная женщина, она тоже встречает личность новую для этого мира, личности своего ребенка. Встреча эта может оказаться спасительной и должна оказаться спасительной и радостной. Ну, потому что это удивление миру, что вот не было такого человека, и теперь он есть на земле. И он ждет любви, он готов принять все, что ему будет даровано от родителей, от окружающих. И это вот и есть удивительная такая ситуация, что здесь возможно умножение любви. И вот в этом смысле, действительно, женщина, она находится в чем-то в похожем положении, что вот эта встреча ей тоже обещана, и она должна случиться. Поэтому с учетом того, что вот происходит, высота этого события у любой женщины, она тоже значительна, ничем не умалена, эта женщина.
А может ли быть тогда такая параллель еще одна, что Богородица приняла вот это известие, да, и со смирением именно ради спасения рода человеческого? Она же все равно понимала, люди в то время, они ожидали прихода Мессии, то есть они ждали этого, и она имела представление о том, что это будет. И именно это же все происходило для того, чтобы род человеческий был спасен. Можем ли мы хоть чуточку рассматривать, что каждый ребенок, который приходит в семью, он послан в эту семью тоже для какого-то спасения этой семьи. Может быть, для изменения какого-то родителей, для проявления каких-то особенностей этого ребенка. Но мне кажется, каждый человек приходит в этот мир не случайно. То есть о нем Господь что-то замыслил, и он не просто так приходит. Он приходит с какой-то своей тоже миссией. Пусть она будет, может быть, не такая высокая, но миссия-то все равно тоже есть какая-то. Или это не совсем верное суждение?
Тут надо так сказать, наверное, что ребенок в этот мир приходит действительно для того, чтобы вместе с данными ближними ему родителями свершилось дело спасения, их совместное. Поэтому все они призываются к любви. Ребенок этой любовью уже обогащен, то есть изначально он на нее настроен Господом, а родители должны ее преисполниться, постараться как-то настроиться на то, чтобы они труды несли ради того, чтобы в них была воспитана вот эта любовь к чаду. Поэтому это, несомненно, призвание к тому, чтобы была любовь. Но дело на земле, вот, которое вот вы хотите подчеркнуть, что дело на земле это человек какой-то исполнит, просто своим бытием праведным он будет украшать эту землю, и к чему-то, к какому-то делу Господь его приставит, в каком-то месте он окажется, его осветит своей молитвой, доброделанием своим и так далее. То есть конкретно трудно можем сказать, что будет, но мы это ожидаем. Это, наверное, такая наша мечта о любом человеке, который приходит в этот мир. И если это по той или иной причине не так оказалось, значит, мы что-то потеряли, что-то как-то, большая утрата произошла.
Угу.
Вот. Блудный сын не вернулся, вот так можно сказать.
И хотела спросить, вот в современном мире мы нередко можем встретиться вот с противоположной ситуацией. Богородица, она всем сердцем и смиренно приняла это известие, да будет не по слову твоему. А у нас очень часто бывает такое, что когда женщине сообщают о беременности, или она сама тест сделала, бывает совершенно противоположное. Протест, какой-то шок, возмущение, недовольство. С чем это может быть связано? Даже не столько, может быть, с точки зрения физиологии, а вот на духовном уровне. Есть какие-то причины такого поведения? Почему это так? Вроде бы, по идее, должно быть в каждой женщине... Ну, по сути дела, Творцом заложено стремление к материнству. А когда в реальности женщина с этим сталкивается, бывают совершенно другие чувства и переживания.
Тут вот в чем дело. Человек, видите, приучается жить вне соборного единства с другими. И ведь это соборное единство, оно как раз и подразумевает, что в него может вступить любой человек в какое бы то ни было время. Самое неожиданное. Ну, будь то там незнакомец какой-то, и вдруг с ним как-то жизнь свела, что пришлось поучаствовать в его обстоятельствах, помочь ему. И вот уже он не просто прохожий, а он уже знакомый человек. Может быть, даже друг, приятель и так далее. И точно так же человек начинает настраиваться на то, что, ну вот в данном случае вы имеете в виду, что происходит беременность и рождается чадо. То есть настрой на это он должен быть у человека соборного, церковного. Но наша жизнь, она влечет за собой то, что человек идет путем индивидуализма, эгоцентризма, замыкания своего мира на себе. И в результате у него есть свои планы, свои перспективы какие-то, которые он наметил, и при изменении этих планов он в очень сильной степени начинает протестовать. У него как раз возникает вот это возмущение, ропот, сомнения какие-то, желание отстоять свое вот это вот направление. И, конечно же, здесь вот и кроется причина, то есть причина по существу заложена в гордости. Горделивое существование и соборное существование, они друг другу противоположны.
А может быть связано с тем, например, в качестве версии, например, со страхом. То есть женщина, например, в чем-то не уверена, боится, тревожится. Поэтому, может быть, даже и она быть и неверующим, не воцерковленным человеком. То есть у нас же много таких женщин. И поэтому как бы немножко страшно, когда ты один вот в этом мире, и такие глобальные изменения должны произойти, бывает, может быть страшно. Может быть, это, например, страхование направлено именно силами зла, например, чтобы женщина побыстрее побежала и избавилась от ребенка, и никого не рожала.
Это, конечно, тоже бывает, но ведь на то человек и приходит в этот мир, чтобы в конечном счете победить страх, познакомиться с тем, что есть любовь в мире, и становиться на этот путь любви. Поэтому рано или поздно этот страх все равно отступает, и человек все равно идет этим путем, путем любви. Но в данный момент, какой-то конкретный момент, здесь, наверное, нужно сказать, что, конечно, она не в одиночестве находится, а как бы группа лиц какая-то участвующих, подруг, там, родственников, муж, там, родители, может быть, они участвуют вот в этом принятии решения, да, что делать, как быть. То, что вы ситуацию вот эту говорите, что она решает отказаться от ребенка. Поэтому, наверное, здесь можно говорить вот и о настрое вот этих группы лиц, да, их, так сказать, духи, какого духа они применительно к этому миру. То есть решение делегируется так, в таком случае более такому зрелому человеку, который может сказать, а вот так вот, и все.
Но иногда же бывает ситуация, когда отец ребенка против и родители против,
вот
да.
И говорю, да.
И это здесь так, и да. Здесь очень важно, чтобы женщина как бы не шла на поводу, а искала какого-то человека, кто бы мог стать опорой.
Очень было бы желательно, чтобы да, такие были люди, которые понимают важность этой ситуации, этого момента и готовы в этом помочь, поддержать. И в бытовом уровне, и экономическом, может быть, как-то вообще взять под свое крыло, можно сказать.
А иногда, может быть, это будет связано с некой такой инфантильностью, незрелостью, потому что вот, нередко такие ситуации встречаются, люди вступают во взрослые отношения, но потом совершенно не хотят нести ответственности за результат этих взрослых отношений, если можно так вот выразиться.
Тут, наверное, проблема более широкая, то есть вы говорить о теме, с которой имеете большое знакомство, да, тема абортов, но ведь есть еще тема родительства такого незрелого, да?
Да.
Когда дети препоручаются, например, бабушкам, дедушкам и так далее. Или просто сами как-то растут потихонечку. Это тоже нету встречи. Встреча не происходит. Очень важная как раз категория благовещение – это встреча, радости о другом человеке, что вот он есть такой, мы его знаем, и теперь это наша тоже радость. Поэтому путь спасения открыт, и теперь это и твое достояние, и мое достояние, и их достояние, и от этого большая радость рождается в душе. А те ситуации, которые мы с вами обсуждаем, это вот как раз ситуация, когда здесь уже не о спасении речь идет, а просто о явлении человека в мир, и здесь как раз нету этой радости, что есть еще такой вот иждивенец, так можно сказать.
Да, иногда же бывает такое, что к ребенку относится как еще одна большая такая проблема, которая будет мешать жить.
Или на него, наоборот, что-то получается, какие-то средства. Они приходят и тоже, но это как раз нету все равно встречи, ни в том, ни в другом случае. Встречи нету именно с этим неповторимым миром ребенка, неповторимым миром его души, растущего человека, личности, который может обогатить и нас тоже.
Хорошо, а вот если с духовной точки зрения посмотреть, что можно порекомендовать, посоветовать вот этим женщинам, чтобы эта встреча состоялась, она произошла, чтобы ребенок воспринимался не как какая-то обуза, какая-то большая такая проблема, которая сейчас полностью разрушает мою жизнь, а чтобы ребенок воспринимался именно как какой-то новый человек, пока вообще неизвестный, неизведанный, но с которым ты можешь очень многое открыть и познать для себя.
Видите, тут с ребенком легко, более для нас проще подойти к нему именно как к существу чистому, да, как человеку, который наделен многими перспективами, вером, возможностей, что мы в нем можем увидеть и великого какого-то, будь то художника, музыканта, там, я не знаю, деятеля, какого-то мыслителя, потому что он еще не проявился. Он может пойти многими путями своего образования, да, себя проявить и так далее. Мне кажется, что для того, чтобы женщина правильно вот относилась к ребенку, так, она должна попытаться так начать относиться к окружающим ее людям другим. То есть они же тоже несут себе вот этот вот золотой фонд личности, да? Они же тоже наделены этой личностью. Нужно, и сама она наделена этой личностью. Она может и в себе ведь не видеть этого драгоценного дара Божия. Это по существу самый большой дар вообще, который мы можем представить. В этом мире мы разительно отличаемся от всех творений именно личностным даром, да? Ну, кроме, если не брать во внимание ангелов. Все-таки, посмотрев на другого человека, она должна изумиться, замереть, вострепетать, как бы, что вот человек. И зачастую, например, глядя на старого человека, такого чувства не приходит. Ну, что он там, что-то там делал, все уже устарело давно, уже жизнь прожита, и ничего не совершено великого, за что люди хвалят, награждают и так далее. Или награждают, но это все уж оно свое отжило. И в результате не возникает вот этого чувства, а ведь оно должно возникнуть, понимаете? Именно понять, что вот этот человек, другой человек, в их душе происходит не менее значительное, чем в моей, и чем, ну, во многих и многих душах, которые вот людей, которые мы знаем, которые у нас выдающимися считаются и так далее. И вот когда мы начнем вот так вот взирать на другого человека, на обыкновенных людей, то мы тогда начнем идти правильным путем. Как говорил герой Федора Михайловича Достоевского, говорит, широк человек, слишком широк, я бы сузил. Понимаете? То есть вот когда мы это почувствуем, что человек-то широк, что в нем бездна бездну призывает, так сказать, да? Вот тогда мы начнем понимать, что оказывается и в жизни этого человека есть испытания, трагедии, свои как бы падения, свои взлеты, свои созерцания фаворские, да, и свои какие-то искушения в пустыне и так далее. То есть мы увидим его жизнь объемно, ну, по возможности. Этому, конечно, способствует любовь. То есть мы в той мере, в какой мы ради этого человека что-то начинаем делать, в той мере это нам приоткрывается. Поэтому вот этот путь, он правилен. Он вообще-то должен осуществляться с детства, с воспитания, да, начинается этот путь. И тогда мы уже не поступим беззаконно по отношению к кому бы то ни было. Хоть это мы сами, хоть наш ребенок во утробе находящийся, хоть это наш ближний, друг или кто-либо, мы уже будем понимать, что да что все происходящее по сравнению вот с этой драгоценностью, жемчужиной, которую мы увидали в этом человеке. Все остальное, оно становится ничтожным. Поэтому мы вот должны, наверное, вот в таком ракурсе взять эту проблему более широко. А к ребенку, конечно, легче так отнестись, но это некоторая иллюзия, потому что он уже взрослеет, как бы нарастает плоть его жизни, так сказать. Вот он в этом себя проявил, в этом. Про него уже не скажешь, что вот он теперь может стать балериной, например, да, она. Потому что не может уже. Прошли годы эти, когда нужно определяться было в эту сторону или там еще что-то. Поэтому надо, наверное, воспитывать в себе такой взгляд, он спасет от многих-многих наших ошибок.
Почему-то сейчас подумала, может быть, еще и важно не только в смысле каких-то проявлений таких, как вы сказали, балерины или там художник, или там еще кто-то, а может быть, больше должна быть направленность родителей именно на формирование, воспитание каких-то внутренних качеств, ну, как вы всегда говорите, добродетелей, да, ребенка, потому что она может быть балериной, но очень гордый и тщеславный, например. А может быть просто, ну не знаю, каким-нибудь делопроизводителем в будущем, но всех принимать с любовью, со смирением, и всем будет радостно просто приходить в этот офис просто потому, что там, ну вот такой секретарь. Ну, к примеру.
Я уже тут склонился к сознанию, так сказать, многих и многих наших слушателей, что все-таки они рассуждают вот преимущественно в этом смысле. Конечно, добродетель, она сладка, как бы всякому человеку, и нужно на нее в первую очередь смотреть. Но надо, чтобы человек становился светлым, и где бы он ни был, он украсит собою это сообщество, это дело, это место, все, что, с чем он столкнется, он своей любовью это украсит. Поэтому, конечно, надо, чтобы он просто был светлым человеком, добродетельным.
Но вот в связи с этим иногда возникают вопросы и в какой-то степени даже возмущение. Родители, например, алкоголики или наркоманы, и вот они беременеют и рожают ребенка. И иногда люди возмущаются. Зачем? Вот они ничего ребенку дать не могут. То есть ребенок получает очень тяжелый травматичный опыт. Для чего все это? То есть это несправедливо и так далее. То есть очень много всяких разных таких высказываний можно услышать. Если с духовной точки посмотреть на эту ситуацию, что можно было бы сказать и как бы можно было на нее посмотреть?
Ну, на нее наоборот, в нашем народе зачастую смотрели как? Что ребенок, например, в данном случае, раз он обделен, оказывается, как правило, ведь он оказывается у каких-нибудь там, я не знаю, тетки какой-нибудь, вот, ну, если семья такая алкоголиков, рано или поздно его куда-то пристраивают, да, в приют могут какой-то, или в детдом, или так далее. И получается, что он сирота, получается, что он страдалец. Значит, он чего-то в жизни лишен, что имеет большинство тех детей, которые воспитываются в семье. И стало быть, вот этот опыт страдания, он сперва должен его преодолеть, и потом он уже может восходить к чему-то обыкновенному, что у порога чего находятся дети уже сразу в обычной семье. И поэтому, конечно же, вот такому человеку должно быть весьма милосердное отношение, какое-то желание помочь, настрой помочь такому человеку, поддержать его. Ну так, в общем-то, и бывает часто, да, что хочется его поддержать, если на работе что-то он не должен сделать, хочется его покрыть как бы немножко своей любовью, да, дать ему еще возможность и так далее. Поэтому в народе нашем так обычно должно быть. Ну а если такие звучат слова, то здесь опять человек говорит так от того, что он не готов к трудам. К общественным я имею в виду, да, то есть он понимает, что придется там терпеть в школе такого ребенка, ну, который учится с твоими внуками, с твоим там чадом, может быть, и придется что-то, ну, не будет такой благостной картинки, да, которая вот должна с точки зрения этого человека бывать. Ну, а настрой на труды, это, в общем-то, тоже опять-таки дело христианина. Мы сейчас Великий пост проводим, как раз это дело трудов. Мне кажется, что во всех областях человек должен как-то избыточно пытаться сделать то, что не принято вот в обычных общественных каких-то рамках, что вроде бы это и не делает большинство. Ну а если большинство не делает, это не значит, что это не надо делать. Обычно с точки зрения христианской это надо делать как раз. То есть применять какие-то труды, помогать кому-то, организовывать что-то, распространять свет, который... Иногда мы чувствуем в нашем сердце, чтобы он достигал других.
Наставлять в чем-то, да?
Наставлять, подсказать что-то, взять под свой как бы патронаж какой-то, что вот давай я тебе помогу то или это подготовить к чему-то, к какому-то конкурсу, я не знаю, к какому-то там делу. Вот и уже пойдет вот этот процесс, импульс дан, а дальше Господь подкрепит вот это движение человека.
Еще, знаете, еще хотелось бы обсудить такой момент. В последнее время особенно как-то это стало, нередко можно услышать, причем даже из уст верующих людей, беременных или их родственников, что самое главное, чтобы ребенок был здоровым, родился здоровым. На самом деле мы знаем, что у нас разные ситуации бывают, где рождаются какие-то бывают и повреждения даже вот в физическом развитии, и не только. С чем вот это связано? То есть, опять же, мы не хотим принимать волю Божью, или какие-то требования предъявляем, что как-то однажды попалось высказывание, что только сильным духом людям вот даются дети, которые имеют какие-то ограниченные возможности здоровья.
Я понял вопрос. Здесь видите, может быть сейчас по причине, может быть, развития медицины, а может быть и по причине нашего времени, которое вот исполнено разных угроз и опасностей, действительно рождаются подчас дети, которые болеют с самого уже малолетства своего. И мы задаем вопрос, почему так? И человек задает вопрос, почему это случается с моим семейством,
что?
За что? Мне кажется, что тут надо просто такому человеку подойти с таким историческим сознанием к этому моменту, что а время такое, и надо просто это время принимать. Вот как бы жили наши предки, допустим, при татаро-монгольском иге, там же были ужасные моменты, что невозможно было пройти, ну вот я читал, по полям, потому что множество падших, некому захоронить даже их было. Вот, к примеру, да? И человек мог бы тут вообще, так сказать, сокрушиться и сказать, да зачем даже жить дальше тогда? Но ведь он же жил дальше, этот человек. Живые оставались, и они дальше устрояли жизнь нашего Отечества. Точно так же и здесь. Но родился ребенок, в чем-то он не может что-то делать, а что-то может. Стало быть, ну дальше нужно спокойно идти к тому, чтобы исполнять свое дело на земле.
То есть задача родителей, вот то, что ребенку нужно дать, и принять со смирением ту ситуацию развития событий, как она происходит.
Да, может быть, ведь Господь сокрыл, так сказать, в его глубине, ну так и нужно ведь рассуждать, да? Мы говорим больной, пеняя на то, что в земной жизни он не может выразить то, что, казалось бы, должно быть в душе человека. Ну, во-первых, такая ситуация, она сплошь. Везде мы видим такие ситуации, что человек расточает дар напрасно, во-первых. Во-вторых, если даже он не может это реализовать, то Господь ведь знает об этом вот внутреннем сокровище и вменит ему то, что полагается за вот это сокровище в жизни вечной. Поэтому мы должны к такому ребенку подойти с верой, что в его душе свершается внутренняя жизнь, несмотря на то, что внешних атрибутов этой жизни мы не наблюдаем. Вот и все. И дальше жить с такой верой, как мы, например, помним усопших, да, и тоже живем в памяти о них, что они живы, что они просто в каком-то находятся в другом мире. Этот ребенок тоже отчасти не в нашем мире находится, а в каком-то погружен в какое-то бытие, для нас не совсем иногда понятно. Вот и все. Но если мы ведем речь про детей аутистов, да?
Ну, разные.
Там разные. Умственно, может быть, развитие неполное осуществляется и так далее. Мы должны просто понимать, что вот так, видимо, как-то с ними Господь такой промысел о них устраивает.
И почему-то сейчас подумалось, что бывает полезно почитать о тех святых, которые как раз не обладали, ну, полноценным здоровьем, но это им не помешало.
Первоначально, да?
Да. Не помешало прожить свою жизнь так, что потом...
Иногда они... даже помогло.
Что они потом достигли высоких духовных высот таких.
Ну, конечно, да. Это может помочь или им самим, или окружающим. Вот в этом задача и состоит, чтобы мы правильно это все поняли.
Наша передача уже подошла к концу. В завершении передачи что, может быть, вам хотелось бы сказать или пожелать нашим слушателям?
Ну вот как раз хотелось бы пожелать вот этой тихой радости, которая пускай сопровождает душу всякого нашего слушателя, что в мире есть спасение, есть встреча, есть радость от того, что просто люди находятся рядом. От того, что в душе каждого сокрыта вот эта тайна. Тайна божественного совершенства.
И очень хотелось бы, конечно, чтобы с радостью принималось известие о том, что в этом мире может появиться еще один человек.
Конечно.
Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
До встречи через 2 недели.